Часть шестая.
«Надо ехать», — хмуро бросил Сталин, пряча трубку на согрейку в карман. «Они там какой-то комитет спасения создать хотят. Робеспьеры хреновы. Боюсь, беда будет. Ким уже войска в город ввел. Требует тревожный пакет вскрыть. Культ личности ему не нравится. Сам царем решил стать». Иван Павлович Товстуха наклонился, что-то быстро зашептал. Нарком помотал головой. «Нет, по телефону революции не делаются. А если отключат, провода перережут. Буду сидеть здесь, как временное правительство в зимнем. И так уже под конвоем хожу, по милости некоторых товарищей». Поручик, находившийся тут же в приемной, воспринял начальственное ворчание как вполне заслуженную похвалу. За эти несколько часов он сделал, что мог. Этаж, где находился сталинский кабинет, безжалостно очищен от посторонних и перекрыт караулами. Пароль меняется каждый час. Для поездок преддрев военсовета приготовлены два одинаковых авто со шторками на окнах. Сталин отнесся к новшествам с плохо скрываемым гневом, но все-таки обещал потерпеть до завтра. Семен, однако, ничуть не успокоился. Поездка в хорошо охраняемую главную крепость представлялась единственным выходом. «А вот скажите, товарищ Тулак...» Сталинский палец метнулся в сторону стола, за которым сидел помощник. «Что будет, если после моего отъезда кто-то из здешних негодяев захочет взбунтовать РККА?» Поручик встал. «Надо отключить все телефоны, товарищ Сталин. Для верности вывести из строя узел связи. Потом починим». Нарком блеснул желтыми глазами. «Правильно мыслите. Отключать всю связь не станем, но...» Договорить не успел. Приоткрылась дверь, в щель заглянул молодой парень в новенькой форме с синей кавалерийской нашивкой на рукаве. Один маленький кубик, отделенный. «Разрешите?» Сталин кивнул. Кавалерист перешагнул порог, встал по стойке смирно. «Товарищ председатель Высшего революционно-военного совета! Прибыл курьер от товарища Муралова с пакетом. Пароль назвал правильный. Табельное оружие сдал. Прикажете впустить?» Поручик удовлетворенно вздохнул. «Хоть какой-то порядок». «Пакет?» Сталинские брови взлетели вверх. «А, помню. Пусть войдет». Повернулся к помощнику и внезапно подмигнул. «Как видите, товарищ Тулак, армией можно управлять и с помощью пакетов. Может быть, конфискуем все чернильницы?» Ответить поручик не успел. Курьер уже стоял в дверях. Новенькая форма, нашивка ротного на рукаве, кожаный портфель под мышкой, короткая стрижка и очки в тяжелой роговой оправе. Семен, понимающе, усмехнулся. «Штабной, не спутаешь». Штабной лихо щелкнул каблуками, поставил портфель на паркет. «Здравия желаю!» Правая рука дернулась, взлетая к козырьку. Поручик мельком отметил маленькую странность. Отдавать честь курьер явно не приучен. Подобным образом козыряют штатские, пытаясь изобразить фронтовую лихость. Именно таким остался на фотографиях принимающий парады. Очки с негромким стуком упали на паркет. «Троцкий!» Семен Тулак успел вскочить, но пуля сбила с ног, отбросив к стене. Следующая досталась Товстухе. Сталинский помощник схватился за грудь, пошатнулся. «Блюмкин, сволочь!» Негромко, без всякого выражения, проговорил Сталин и посмотрел убийце в глаза. Толстые красные губы немертвого дернулись в злобной усмешке. «Это тебе за Льва Давыдовича, Гуталин!» Выстрел, выстрел, выстрел. Теперь поручик мог видеть лишь белый потолок. Боли не было, только холод и неимоверная слабость. Мысли ушли, оставив гулкую звенящую пустоту. На какой-то миг мир закрыла ухмыляющаяся физиономия Блюмкина. Мелькнул черный вороненый ствол. Тишина. Подернутая сизым туманом вечерняя степь. Серые поздние сумерки, холодная замерзшая грязь. Кровавый закат. Черные всадники уже совсем рядом, огромные, беззвучные, неостановимые, как и летящая за ними смерть. «Эскадрон по коням, да забыли про меня, Им осталась доля, да казачья воля. Поручик вскинул карабин, но тут же понял – выстрелить не сможет. Оружие налилось свинцом, непривычная тяжесть валилась с ног, не давая даже взглянуть в сторону врага. Он опустился на колено, упал, попытался привстать. Поздно. Воздух рассекли черные клинки, поручик затаил дыхание, но внезапно почувствовал, как радостно дернулось сердце. «Погоны! Это же свои! Свои!» «Стойте!» — выдохнул он. «Господа, я офицер вооруженных сил Юга России. Я поручик Семен Мерсье. Я был в ледяном походе с генералом Покровским. Я свой! Свой! Свой!» Клинки на малый миг дрогнули, но затем вновь взвились в воздух. «Не тому богу ты молился, поручик!» — вздохнула падающая с небес тьма. «Будет дождь холодный, будет дождь холодный, будет дождь холодный мои кости обмывать!»